Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Давайте начнем с ситуации на фронте. Вас не было 2 дня у нас в эфире. Расскажите, есть ли какие-то изменения?
Да, конечно, мы остановимся и на ситуации на фронте, но я бы хотел продолжить чуть-чуть на пару минут занять относительно того, что происходит в Беларуси в отношениях Беларуси и Соединенных Штатов. Дело в том, что недавно было, ну, где-то, наверное, день или два тому назад, было сообщение из Соединенных Штатов, по-моему, это было какое-то замечание спецпредставителя президента Трампа по Беларуси, Коула, который сказал, что Лукашенко готов не участвовать больше в так называемой специальной военной операции. И вот это некоторое сближение или нормализация отношений между Соединенными Штатами и Беларусью, в том числе освобождение большой группы, и уже не первый раз это освобождение политзаключенных, разговоры о том, что могут быть освобождены еще несколько сот политзаключенных, все это мне подсказывает почему-то, что готовятся некие договоренности, может быть, неформальные, между Вашингтоном и Минском относительно серьезных, с одной стороны, серьезных шагов со стороны Соединенных Штатов в адрес Минска, а с другой стороны, некоторого расхождения позиций между Минском и Москвой, что кардинально изменит, если это произойдет, конечно, кардинально изменит военно-стратегическую ситуацию и геополитическую ситуацию в Восточной Европе. Если Беларусь некоторым образом ослабит военно-политические связи с Москвой, ситуация к югу от Балтийского региона изменится кардинально. Вот это, мне кажется, важно подчеркнуть, имея в виду вот эти сообщения. Сообщения, в общем, действительно очень приятные относительно освобождения политзаключенных. А теперь, да, теперь давайте вернемся к фронту. И что происходило на фронте в субботу-воскресенье? Если говорить, давайте пойдем от Гуляйполя, это юго-восток Запорожской области, ну, не оккупированные территории Запорожской области, скажем так. Российские войска несколько продвинулись к югу от Гуляйполя, но, собственно, расширено. Продвижение заключалось в том, что расширена зона боев к югу от Гуляйполя, и эта территория, эта зона боев уже пересекла речку Гайчур. Это важно, потому что, ну, реки всегда являются в войнах такого типа, реки всегда являются своеобразным рубежом обороны. Вот такая ситуация. Однако все сообщения российских военных и Z-каналов о том, что бои идут на территории Гуляйполя, самого Гуляйполя, они, в общем, не подтверждаются ни источниками в Украине, ни картами Deep State Map, да, собственно, никем не подтверждаются. Кроме, конечно, самих авторов этих сообщений, которые могут повторить вот эту скандальную историю с так называемым захватом или, в кавычках, освобождением Купинска, о котором бодро докладывал Герасимов, и же с ним президенту Путину. Но, как оказалось, все это была чистой воды ложь. Но, тем не менее, в общем, вот ситуация вокруг Гуляйполя, она выглядит примерно так, как показано на этой схеме. Дальше. Покровск, Мирноград – это традиционная тема, традиционная зона, где идут очень серьезные бои. Здесь, к сожалению, ничего утешительного сказать невозможно. Расширяется зона боев, и постепенно она расширяется как по направлению к северо-западу от, собственно, вот этой агломерации Покровск-Мирноград не очень серьезными, не очень серьезными темпами, темпы медленные, как всегда в этой войне, но тем не менее расширяется и несколько сужается та территория вокруг. Ну, собственно, это территория к востоку от Мирнограда, которая пока еще находится под контролем вооруженных сил Украины. Ну и некоторый небольшой кусочек территории, небольшой район к востоку от Покровска был оккупирован российскими войсками. Вот так примерно обстоит дело в этом районе. Ну и теперь Северск – это еще одна горячая, очень горячая точка в этой войне. Ну вот в последние недели, я бы сказал. Здесь тоже ситуация несколько меняется к худшему для вооруженных сил Украины. Часть территории города, которая была в зоне боев, в серой зоне, она теперь оказалась оккупирована российскими войсками, а сама зона боев расширилась некоторым образом. Ну и, собственно, сам город и окрестности его, окрестные районы, прилегающие районы, в том числе к западу от этого города по направлению уже к Славянску, ну где-то вот там, тут речь идет о паре километров, конечно, не более того. Значит, зона боев, она не расширялась за вот этот прошедший уикенд, за субботу-воскресенье, но она, в общем, что она уже расширилась довольно давно. Теперь я еще раз хочу обратить внимание на то, о чем уже говорилось, по-моему, на прошлой неделе мы говорили об этом. Собственно, захват Северска российскими войсками, в общем, мало что дает России с такой стратегической точки зрения, потому что дальнейшее продвижение возможно либо, или точнее, оно невозможно, потому что один теоретически возможный путь – это южный берег реки Северский Донец, но он заболоченный, это заболоченная местность без сколько-нибудь заметных дорог. Скорее, если там дороги и есть, то это уже даже не проселочные, а просто колеи, по которым двигаются в хорошую погоду грузовые машины. Но, повторяю, в хорошую погоду, либо через зону возвышенностей, где рельеф совершенно не благоприятствует наступающим войскам и, наоборот, благоприятствует тем, кто обороняется. Поэтому, ну, бои идут вокруг Северска, но это не те бои, которые могут изменить ситуацию на фронте кардинально. Значит, если говорить о каких-то более или менее общей ситуации, что мы видим? Российское командование и, по-видимому, подхлестываемое постоянно раздраженными приказами Путина, я думаю, что до Путина, в общем, доброжелатели Герасимова довели и рассказали об этом скандале вокруг Купинска, скандальном ФОПА, который допускал Герасимов и его подчиненные. Но вот, значит, раздражение Путина оборачивается тем, что генералы бросают, высокопоставленные генералы бросают в бой все больше и больше российских солдат, ну, наемников на самом деле, с тем, чтобы хоть как-то оправдать себя в глазах верховного главнокомандующего. Ну, сколько это будет продолжаться, сказать трудно. Думаю, что в конце концов раздражение Путина обернется некими серьезными акциями против высшего командования России. Ну, мне их, честно говоря, не жалко. Бандиты и лжецы. Теперь вот так примерно обстоят дела на фронте.
Юрий Евгеньевич, есть даже и кадры, есть и фотографии из подмосковной Каширы, и там, вероятно, виден след от ракеты ПВО. При этом городские власти ничего не сообщают о отражении атак и так далее. Ну, в общем, как всегда, стараются держать все под покровом. Что известно о том, что произошло в подмосковной Кашире?
Ну, скорее всего, известно следующее. Ну, то, что городские власти не знают, что им рассказать граду и миру, как доложить наверх, что сказать своим, значит, согражданам, тем, кого они обязаны охранять и о ком они обязаны заботиться, но не заботятся, судя по всему. Ну, что, значит, Кашира, подмосковный город, достаточно... Ну, сказать так, ну, не маленький город, должен сказать, для Подмосковья, стал очередным объектом ударов беспилотников из Украины, что, в общем, превращается в известной мере в рутину. Уже этой войны Подмосковье становится достаточно уязвимым регионом, хотя там, ну, и уязвимым для ударов беспилотников, возможно, в перспективе и достаточно дальнобойных ракет, которые Украина делает и сама уже, так называемый долгий Нептун или Фламинго, может быть, они появятся уже в таком варианте, которым можно достреливать до Москвы и до московских окраин, и московских, и Подмосковья. Но это будет означать, что столица Российской Федерации оказывается уязвимой, что, в общем, москвичей не должно радовать и должно сказаться на их настроении и на их отношении к войне, потому что Москва была до сих пор, ну, в общем, в таком привилегированном положении, когда... Но сбивали в основном все-таки, не пропускали ни беспилотники, ни ракеты. Но все когда-нибудь кончается. Я думаю, что кончится и это, и Москва будет находиться, ну, если не в таком положении, как Киев, ну, в похожем. Но что делать? Война есть война.
Юрий Евгеньевич, еще стали известны подробности удара вооруженных сил Украины по объектам в аннексированном Крыму в ночь на 14 декабря. Там были поражены склады с топливом, нефтебазы. Опять не сработала система ПВО в Крыму. Расскажите про это.
Ну, видите, система ПВО в Крыму очень слабая на самом деле. И этим активно пользуются в Украине те ведомства, военные и ведомства безопасности, которые отвечают за запуски беспилотников и ракет по территории, либо российской территории, либо территории, оккупированной Россией. Крым – это не российская территория, хотя в России так не считают. Но это оккупированная территория Украины, что делает ее, ну, собственно, тут никаких особых юридических препон нет и быть не может, вполне законной цели для ударов, значит, средствами поражения вооруженных сил Украины, служб безопасности Украины. Об этом говорят как-то Я бы сказал, что мировые СМИ, да даже и СМИ в Украине об этом говорят не так часто, наверное, как это того заслуживает. Гораздо больше внимания уделяется ударам по собственной территории, так называемой канонической территории России. Но Крым, да, Крым является объектом постоянных ударов. Вот если говорить о последних сообщениях, то, значит, нефтебаза была поражена очередная, по-моему, даже две, горели нефтебазы. Был, значит, ну, не знаю, что с ним окончательно произошло, но воинский эшелон был, там с ним произошли всякого рода неприятности. То ли этот эшелон был поражен беспилотниками, то ли это был результат действия диверсионно-разведывательных групп. В общем, да, были, кстати говоря, были поражены еще и в Крыму две, ну, значит, две базы ГСМ и две горюче-смазочных материалов, и были уничтожены две радиолокационные станции. Вот в ночь на субботу на воскресенье и с воскресенья на понедельник, на сегодня. Но полные картины того, что происходило в Крыму в эту ночь, в общем, пока нет, но, судя по всему, что-то такое происходило. Точно так же, как происходило в Ростове. И, значит, тоже на Кубани, где в очередной раз был поражен эфиопский нефтеперерабатывающий завод. Ну и если говорить о самых, ну, так сказать, в конце уже нашего сегодняшнего разговора, я бы упомянул о публикации в Великобритании двух сообщений Министерства обороны военной разведки Великобритании, которые сообщили, это был, значит, по-моему, 2 декабря и где-то через, по-моему, 5 или 7, не помню. Значит, были два сообщения. Первое сообщение заключалось в том, что по оценкам, значит, ведомства британского, в 2025 году почти 400 тысяч российских солдат и офицеров были убиты или ранены. Это, значит, 2025 год. Ну, год еще не кончился, но, в общем, конкретная цифра, которая была названа, 395 тысяч. Ну, видимо, к концу года, еще осталось 2 недели, значит, дойдет до 400 тысяч. И второе сообщение из тех же источников. Это тоже интересное сообщение, потому что было сказано, что 250 тысяч за всю войну солдат и офицеров российских вооруженных сил были убиты, killed in action, ну, убиты в ходе военных вооруженных столкновений, или пропали без вести. Ну, пропавшие без вести – это практически наверняка люди погибшие. 250 тысяч. Что интересно, в этом сообщении не упоминается следующего, что иногда в этих аналогичных сообщениях британского Минобороны имело место. Не упоминается, что это по источникам в Украине, по сообщениям Генштаба Вооруженных сил Украины. Иногда они пишут об этом, когда они говорят о потерях Российской Федерации. Иногда они пишут. Вот в данном случае это не было указано, что это источники из Украины. Значит, это, собственно, оценки, собственно, британских специалистов и разведчиков. Вот 250 тысяч погибших, четверть миллиона. Ну, если использовать стандартные соотношения, то общее число убитых и раненых, ну, около 1 миллиона человек. Это подтверждает те данные, которые, в общем, достаточно широко публикуются разного рода СМИ западными и в Украине тоже. В России об этом, конечно, ничего не пишут никогда. Но вот наши слушатели и зрители из России, в общем, могут опираться на эти цифры и ориентироваться на них, когда речь идет о той цене, которую платит Россия за агрессивную войну в Украине.
Юрий Евгеньевич, я правильно понимаю, что мы можем ориентироваться о том, сколько человек погибло или сколько ранено, только по косвенным признакам, например, по количеству выплат для вот семей вот тех людей, которые отправились убивать украинцев?
Ну, есть целый ряд таких косвенных методов, в том числе и размеры выплат. Действительно, есть значит, один из самых таких, я бы сказал, дотошных исследователей этой проблемы. Это Янис Клюге, это руководитель программы по российской экономике в одном из... в немецком институте мировой экономики и мировой политики, по-моему, так называется, это Берлинский институт, очень хороший, он действительно подсчитывает на основе публикаций, на основе данных местных, ну, я бы сказал так, региональных бюджетов, если быть точным, выплаты погибшим, да, действительно, выплаты семьям погибших. И разделив общий объем денег, которые так или иначе были выплачены, значит, семьям погибших, на размер этих выплат, он несколько различен в разных регионах, да, можно получить примерные оценки. Эти оценки, ну, в общем, да, они примерно такие же, то есть где-то от 250 до 300 тысяч человек. Вот примерно такие оценки.
Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. И, как всегда, будем ждать встречи с вами завтра.
Да, до завтра.
Спасибо.